Вы знаете, я рад очень вас видеть, сколько я уже здесь с вами не был. С августа месяца, кошмар. Но я очень рад быть с вами сегодня. Вот, и в такое довольно непростое время года. Почему оно непростое? Знаете, я думаю, что большинство из здесь присутствующих, ну, со второй половины декабря, наверное, попадали в какие-то магазины здесь, да? И что сейчас в магазинах можно услышать? Музыку! Музыку. И я всегда, ну, иногда религиозные песни, но разные американские вот эти вот крисмасовские песенки. И характерная песенка, которую, я не знаю, как здесь, в Чикаго, в Синсинати, заходишь в любой магазин, 100% будет эта песенка петься. It's the most wonderful time of the year. Да? It's the most wonderful time of the year. Знаете, эти песенки, они как будто уже на американцев действуют условным рефлексом. Только заиграла эта песенка, сразу доставай кошелек, сразу доставай кредитные карточки и вперед покупай. Это способ, мне кажется, такого массового гипноза. Называется маркетинг, но это массовый гипноз. Но почему я выбрал эту песню Wonderful, да? Что такое Wonderful по-английски? Чудесный, да? Я бы сказал, это не самый чудесный период года. Я бы ее перефразировал так. It's the most confusing time of the year. Что такое confusing? Запутанный. Путаница создается. Вавилон, о котором Библия говорит, если вы хотите понять, что такое Вавилон сегодня в Библии, пойдите, побывайте в Америке на Крисмас. Это будет Вавилон. Знаете почему? Что такое Вавилон? Смешание. Смешание. В контексте книги Откровения, что такое, что с чем смешивается? Какая правда, какая неправда?
Иисус Христос и Санта-Клаус.
Да, правильно. Христианство с язычеством. Мне интересно, сейчас же идет и президентская кампания. На этой президентской кампании есть разные политические силы. И вот есть в республиканской партии, которая сейчас хочет скинуть Обаму, такая политическая сила называется христианские консерваторы. Ну, допустим, вот этот вот один из кандидатов, губернатор Техаса, Рик Перри, он выступает таких христианско консервативных таких, о таком тоне. И он говорит, вот, нам надо вернуть Америку к тем изначальным христианским традициям, потому что сегодня уже не дают возможность сказать людям «Merry Christmas». Что такое «Merry Christmas»? А почему не Happy Christmas?
Потому что Merry — это веселого.
А почему веселого? Знаете почему Merry Christmas? В старом английском языке Мэри – это человек, который хорошо… Это так чувствует себя человек, который хорошо выпил. Вот это Мэри. Он сначала выпьет, потом он Мэри, понимаете? И я читал книги по Рождеству, всегда мне интересная история. А в частности, в Америке очень сильная, конечно же, английская традиция. Но, естественно, в английской традиции Рождество – это была самая большая попойка года. Поэтому все желали друг другу Merry Christmas, чтобы себя чувствовать очень сильно пьяными. Понимаете? Символы. Символы. То есть в Америке, если не говорят Merry Christmas, некоторые политические силы считают, что это, ну, типа как ущемление религиозных прав христиан. Ну, демократы не соглашаются с этим. Они говорят, как же ущемляются религиозные права христиан? Ведь в Вашингтоне, посмотрите, сколько елок. Это доказывает, и Дедов Морозов тоже, Санта-Клаус. Это доказывает, что мы остаемся страной с христианскими принципами, да? Откройте, кто любит интернет, большинство из вас пользуется интернет, и откройте Википедию. Нейтральные там разные статьи, наберите новогодняя елка. Вы знаете, что вам дадут по новогодней елке? Новогодняя елка дадут вам, что это, оказывается, шаманское дерево. В каждом народе языческом были свои дерева святые. То есть это шаманское дерево. Но что самое удивительное, оказывается, впервые в христианство новогоднюю елку, сделав ее рождественской, привнес Мартин Лютер. Для меня это был и первая рождественская елка, оказывается, была поставлена в Риге. Удивительная история. Но опять же мы видим вот это вот, понимаете, смешение. Вот, и задается, естественно, вопрос, а что же нам делать в этот период, когда начинается Новый год? На что нам обратить внимание? Мы уже неоднократно говорили о том, что 25 декабря не может быть датой рождения Иисуса. Мы говорили о том, что согласно библейскому повествованию и историческим сведениям, Иисус родился в конце октября, начале ноября. Мы неоднократно говорили о том, что Иисус, в общем-то, и не праздновал свой день рождения, а что нам нужно каждый день прославлять Бога за то, что Он воплотился в этот мир через Сына Своего. То есть, что нам делать вот в этот период праздничный, когда все празднуют, и мы хотим праздновать? Да? С одной стороны, я рад, что вы продолжаете все-таки вот именно... То есть, что мы не акцентируем внимание на Крисмасе, а делаем просто новогодние вещи. Это, я считаю, правильный, здоровый подход, чтобы у наших детей не путалось секулярное с христианским, чтобы дети наши не думали, что Иисус родился под елочкой. Дед Мороз стоит, понимаете, это важно в воспитании наших детей. Но все-таки, означает ли это, что в этом новом году, когда мы говорим о новом годе, том, что мы вспоминаем об уходящем, молимся за Новый год, да, сегодня последний день 2011 года, да. Как нам, куда нам направить, как нам сосредоточить наши мысли на духовном? Вот. Интересно, что вчера, когда я ехал сюда, в Чикаго, мне позвонила одна сестра из русской группы в Сан-Хосе, Калифорнии. Вот, и там тоже небольшая такая группа, примерно человек их 15. Вот, я там бывал. Они там делают очень хорошее. Это сестра, в частности, Аня, ее муж Витя, вот, я у них останавливался периодически. Она очень хорошо организовала занятия с детками. И детки готовят, приходят люди на, именно на детские программы. Она очень хорошо их ставит, она их организовывает. И вот они, она мне пишет, что Александр говорит, я вот тут, мы делали детскую программу, на Крисмас приходили люди, но после этой детской программы я открыла свой Facebook и посмотрела, у меня много-много друзей, которых я поздравила с Крисмасом. А она, в общем-то, не еврейка, она с Аней Свинницы, Витя и Аня. Вот, они не имеют никаких вообще еврейских корней. Тоже вот, похоже, группа в Чикаго, там тоже вот, знаете, очень много тех, кто пришли, вот, крестились уже будучи в Америке. То есть у них из бывшего СССР нет никаких религиозных таких корней вообще. То есть они не были вообще верующими там, на нашей родине. Вот, а уверовали здесь, как и многие из здесь сидящих. Вот, но, она говорит, мне мои друзья со всех мест пишут поздравления с Ханукой. И я задумалась, а можно ли как-то связать все-таки, что-то, может быть, есть в Хануке такое, чтобы мы могли для себя взять и связать с нашей верой. И действительно, если мы откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, и я думаю, что мы уже говорили в этой церкви эту тему, то вы увидите, что в ней описано, как Иисус зимой пришел в храм, в 22 стихе, на праздник обновления. И вот этот зимний праздник обновления, это и есть Ханука. Ну что мы знаем о Хануке? Вообще мы знаем о ней мало. И действительно, почему? Потому что сам этот праздник обновления или Ханука, он в Библии не описан. Вот это как таковой еврейский праздник, вот он, это единственный стих в Священном Писании, который нам рассказывает об этом празднике. Ну, мы имеем, конечно, представление, когда говорят Ханука, что мы себе представляем? Минор, девятисвечник. Что дальше мы об этом знаем? Что еще знаем? Да, знаем, что по иудейской традиции каждый день надо зажигать по одной свечке. Что дальше? Что в нем интересно? Подарки, как на Крисмас. Каждый день. О, правильно. То есть, а что дальше? Что нам с этого? Что из этого можно извлечь? Знаете, я сам долго думал на эту тему, потому что, как говорится, да, с одной стороны, Иисус пришел в храм на Хануку. Вот. И мы знаем, что там завязался у него спор с его оппонентами. Мы знаем, что в конце этого спора Иисус в этот день Хануки заявляет: «Я и Отец одно». Можно так сказать, вот с этого момента начинается отсчет Его последних дней на земле, то есть 3 месяца до апреля, до Пейсаха, когда Он был распят. Именно вот здесь, сразу же после Хануки, Он воскрешает Лазаря. Когда Он воскрешает Лазаря, естественно, многие иудеи начинают в Него веровать. И возникает совещание у Каяфы, и тогда принимают решение о физическом Его устранении. То есть Ханука, вот этот ханукальный день, он как бы вот дает вот эту точку отсчета, начало последним дням жизни Иисуса, которые в христианской музыкальной культуре описаны Бахом в виде известных его музыкальных больших произведений «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Вот. Но опять же, что такое Ханука? Исторически мы знаем о том, что Иудея в 165 году до нашей эры была оккупирована сирийским царем Антиохом Епифаном. Мы знаем, что этот сирийский царь Антиох Епифан хотел иудеев эллинизировать. Мы знаем, что на храмовом жертвеннике он принес свинью. Мы знаем, что старый первосвященник Матафий призвал своего сына Иегуду, который организовал людей в партизанское движение. Они воевали и освободили Иудею от засилия этих оккупантов. Эта история, она описана в книгах Иосифа Флавия, она описана в книгах Маковейских, которые не являются частью библейского канона. Что нам от этого? Мы также знаем легенду, то есть это легенда, она описана вообще в Талмуде, о том, что они зажгли светильник и нашли только одну порцию масла, которая горела 8 дней, поэтому семисвечник превратился в восьмисвечник ханукальный. Но это тоже легенда. То есть где нам найти что-то в Библии про Хануку, чтобы нам бы могло понять, почему Иисус оказался на Хануку в храме. Что с одной стороны, как бы нам это не совсем понятно, с другой стороны, мы, как верующие в Иисуса люди, хотим подражать нашему Господу и Спасителю, да? Мы знаем, что несмотря на то, что, допустим, все христианство празднует воскресный день, мы знаем, что обыкновением Иисуса было субботний день, правильно? И поэтому мы подражаем Иисусу, который по своему обыкновению в субботу приходил в синагогу. То есть это как бы понятно. А вот здесь, как мы можем подразить Иисусу? Что? Почему Иисус пришел на Хануку в храм? Вы знаете, 2 недели назад мы проводили интересную программу в Нью-Йорке. Там, пару лет назад еще это было, наша община подружилась с иудейской синагогой. И кантор этой синагоги приглашал наших хористов из общины петь вместе с ними на городских мероприятиях. И поэтому у нас завязалась дружба. И вот они нас пригласили, говорят: у нас будет перед Ханукой концерт. Мы хотим, чтобы вы спели ваши песни, а мы споем наши песни. И мы хотим, чтобы выступил ваш раввин, вернее, наш раввин, и чтобы ваш пастор тоже сказал слово. Ну, мне Максим звонит, говорит: Саша, приезжай, Ну, я приехал. Я, конечно, уже достаточно долго времени учусь в иудейском учебном заведении, а это прогрессивная синагога иудейская. Я знаю, что такое прогрессивный иудаизм, но, честно говоря, я задумался. Я никогда в жизни не говорил проповедь в синагоге. А тут, понимаете, надо выступить, надо что-то сказать. И знаете, когда такие мероприятия, ну, сразу агрессивно что-то тыкать. Вот Иисус праздновал Хануку, вот Он сказал, я есть Бог. Это, конечно, можно, но хочется все-таки как-то аккуратно, и хочется, чтобы все-таки это соответствовало принципам. Вот я молился долго, и Бог меня определенным образом дал эти мысли, которыми я хочу с вами поделиться. Дело в том, что это буквально Бог меня вел таким путем, потому что я сидел, я не знал, понимаете, ну, я не знаю, сколько я уже за... Я 20 лет уже совершаю служение, в следующем году будет 20 лет, с тех пор, как я начал служение служителя в церкви адвентистов седьмого дня. За эти 20 лет я не знаю, сколько я сотен проповедей сказал, может и за тысячу. Вот. Но как бы для меня было не снуп, то есть для меня подготовить проповедь, ну, это как бы... это мой хлеб, это моя жизнь. Это то, чем я служу Господу. А тут, понимаете, я сел, я не знаю, что подготовить, как обратиться. Понимаете? И Бог меня начал вести удивительным образом. Он меня привел к моему компьютеру, в котором находится у меня симфонии разные, в том числе и Библия, на языке оригинала Ветхого Завета, симфония. И я взял слово «Ханука», набрал на еврейском языке, и вот что я обнаружил. Высветилось несколько текстов. Вот я с ними хочу поделиться ими с вами. Высветилось буквально три текста. Но оказывается, я обнаружил, что слово «Ханука» есть в Библии. Оно не относится никаким образом к событиям, которые произошли в Маковейской войне. Это исторические события, они описаны в исторической книге, и многих из... тех, кто не есть евреи, они могут не касаться. Это история еврейского народа. Но то, что написано в Библии, собрать, оно должно касаться всех. Евреи, не евреи, правильно? Поэтому вот так Бог мне показал. Вот я вам хочу показать первый стих, где появляется слово «Ханука». Книга Ездры. 6 глава. И 16 текст. «И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение Дома Божия с радостью». Вы видите, что такое Ханука? Нет. Освящение или посвящение. Вот оказывается, что такое настоящая Ханука. Это не просто какая-то форма, это посвящение. О чем говорится здесь? Здесь говорится о том тяжелом пути, который прошел иудейский народ, возвратившись из Вавилонского плена. Вы знаете историю о том, что об этом даже предсказывал пророк Исаия, как царь Кир отпустит народ Божий из Вавилона. И действительно, после 70 лет плена, после страшных пережитых разрушений Иерусалима, которое, конечно же, было Божьим наказанием за отступление, Бог милостив, да, Бог милует свой народ, приходит царь Кир, завоевывает Вавилон, а иудеям говорит, ну теперь вы свободны. Теперь вы свободны. Вы можете идти, я вам даже дам немножко денег. Вы идите в то место, откуда вас царь Вавилонский привел, и восстановите там дом Бога. И пошел народ. Вы знаете, к большому сожалению, не все пошли. Если мы читаем, я знаю, что книга Ездры очень редко читаемая книга Библии. Вы там обнаружите в 3 главе список людей, который пошел. Вы обнаружите, что там пошло всего 14 тысяч человек. Это много или мало? Сколько было в плену? Как минимум 500 000. Как минимум 500 000. Но только 14 тысяч человек были рады тому освобождению из плена. Всем остальным было хорошо. Их родители пострадали. Их родителей гнали пешком через пустыню. Их родителей поселили на юге Ирака современного. Их родителей поселили в голое место. И они должны были все отстраивать с нуля. А детям уже хорошо. Дети — это все то, что родители кровью, потом, мозолями выстрадали. Дети — это все получили просто так. И куда? Идти обратно куда? Там, где эти дома развалины. То есть, вот у тебя хороший дом, понимаете? Не важно, что их дед или отец умер, отстраивая этот дом на этих малярийных болотах, там в Южном Ираке, это страшные болота. Не важно, что это отец откапывал эти каналы рукой, лопатой, чтоб ты мог уже выращивать там себе или делать какой-то бизнес. Не важно, что отец добился какого-то положения, и ты живешь в столице Мидо-Персии, какой ценой это было. Важно сейчас ему, ага, что я сорвусь с того, что у меня уже нажито, и пойду на голяк туда, там, где все развалено, там, где все надо по новой отстраивать. Нет. Не пойду. Только 14 тысяч из 500 000 оказались верными Богу. И они пошли. И что они там увидели? Во-первых, они пришли, да, там где-то были ихние земли. Но если там все не было занесено песком и развалено, то там, наверное, в этих землях орудовали уже новые хозяева, самаряне. А надо было не просто свое отстраивать. Надо было отстраивать еще и Дом Божий. Куда? Что? А Дом Божий, думаете, было легко отстраивать? Посчитайте. 539 год до нашей эры. Они приходят. А там уже орудуют самаряне. Как только начинается отстройка Дома Божьего, самарянские князья начинают писать персидскому царю жалобы. И написано, строительство дома остановилось аж на 20 лет. 20 лет висим в подвешенном состоянии, приходит царь Дарий II, дает разрешение. Дает разрешение, народ начинает строить. 4 года ведется строительство. И только после этого происходит посвящение Дома Господня. Что такое посвящение Дома Господня? Это какое-то колдовское действие, в результате что-то, знаете, как сегодня корабль, да, я видел в программе «Время», там спускали какой-то корабль, ну и что?
Бутылку шампанского.
Бутылку шампанского, бах! И стоит священник, еще святую воду на это шампанское кропит. Но понятно, что это лишь, что это не колдовство в Библии. В Библии это посвящение дается очень тяжело. Оно далось потом и кровью, и мозолями посвященных людей, которые оставили то, что их отцы уже успели в плену нажить. Потому что они понимали, что их призывает Бог в свою землю. Что их призывает Бог на свой труд. Что их призывает Бог быть посвященными им до конца. Знаете, вот это Ханка. Вот это Ханка. Вот это истинное посвящение, о котором мне хочется, чтобы сегодня мы думали на начале, в этот последний день года и первый день Нового года. Есть ли у нас сегодня посвящение Господа? Готовы ли мы сегодня вложить свои усилия, свои молитвы, свои средства, свои таланты в служение Господу, а не только себе? Вот это Ханука. Вот это почему? Вот это та Ханука, то посвящение, которое праздновал Иисус, придя в храм. Он не приходил в храм и не участвовал в зажигании этих 8 или сколько свечек. Мы до конца даже не знаем, были ли эти свечки в то время. Он не совершал вообще никакой ритуал. Он не участвовал в радостном празднестве, а там в храме всегда была радость на Хануку, факельное шествие и так далее. Иисуса там не было. Иисус пришел для того, чтобы показать нам пример посвященности той миссии, которую Бог на него возложил. Вы знаете, второе место, которое Господь мне показал через эту компьютерную программу, еще одна Ханука. Еще одна Ханука описана нам в книге пророка Даниила, 3 глава. Мы, возможно, слышали эту историю намного и знаем о ней намного больше, чем об истории, описанной в книге Ездры. Хотя удивительно, Даниил, Ездра – это библейские книги одного исторического периода. Но посмотрите, что здесь сказано. Книга Даниила, 3 глава. Я читаю с 1 по 3 текст. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною 60 локтей, и поставил его на поле в Деире в области Вавилонской. И пришел, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда, всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Как вы думаете, где здесь Ханука? Где здесь слово Ханука? Торжественное открытие. Они слово Ханука здесь на русский язык переводят как торжественное открытие. Вы понимаете этот контраст? Что это за истукан, которого поставил, золотой истукан, которого поставил Навуходоносор? О каком истукане еще говорится нам в книге Даниила? Ему приснился истукан. И у истукана, которого он приснил, ему приснился, была только золотая голова. Как вы думаете, почему он всего истукана делает из золота? Он хочет весь. Он хочет, понимаете? Он услышал это все, сначала прославил Господа, да? В конце там, да, Даниил, классный ты пророк, и Бог твой классный. Но решил сделать по-своему. Поставил весь истукан из золота и решил, так как ему сказано, после тебя будет другое царство, он себе понимает, значит, кто-то под меня копает. Значит, я должен всех проверить на вшивость. И что он делает? Вот поэтому всех своих сатрапов, областеначальников, всех-всех должностных лиц собирает на эту хануку. И что он делает? Вот как эта ханука праздновалась. Когда глашатай, 4 текст и 5 я читаю, крикнул, объявляется народа, племена и языки. В то время, когда вы услышите звук свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии, всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. Как вам нравится эта ханука? Будем ли мы такую хануку праздновать?
Нет.
Было, и было, мы знаем, три друга Даниила, там, три мужа, как их звали, помните? Шадрах, Месах и Абеднаго. Это были какие имена? Это уже языческие имена. Какие у них были настоящие? Анания, Мисаила, Азария. Правильно. Но тем не менее, несмотря на то, что им насильно поменяли имена, эти трое мужей предпочли что? Сгореть в огненной печи, нежели посвятить себя вот этому истукану и идолу. Вы понимаете, в Библии у нас оказывается две хануки, два посвящения может быть, потому что невозможно находиться где-то вот там между двумя стульями. В этом мире сейчас такое положение, что никто не может быть нейтральным, понимаете? В свое время там Вторая мировая война, да? И вся планета горела. Можно подумать, да? Оказывается, Австралия и Новая Зеландия воевали. Оказывается, Чили воевала. Какие-то такие страны я иногда узнаю. Они тоже, оказывается, воевали во Второй мировой войне. Но были все-таки страны нейтральные, да? Типа Швейцария. Там же. Швеция. Они были нейтральны. Вы знаете, время наступает сейчас, Библия говорит о том, такое, что ты не можешь быть нейтральным. У тебя будет два посвящения, у тебя будет только один выбор. Или пасть ниц на посвящении золотого идольского истукана, что есть Вавилон, или откликнуться на призыв ангела Божьего выйти из Вавилона, и посвятить себя Господу, даже если за это придется поплатиться жизнью. Есть ли у вас такое посвящение? И как воспитать в себе такое посвящение? Вы знаете, слово «ханука» любое еврейское слово вообще, я не хочу вас утомлять грамматикой еврейского языка, но оказывается, любое еврейское слово, оно имеет глагольный корень, который состоит из трех букв. Так вот, я начал копать симфонии, где встречается не просто существительная ханука, а глагольный корень. И я обнаружил всего два места. Я вам зачитаю эти два места. И вы увидите, что интересным образом это проявляется. Я вам прочитаю шестой текст 22 главы книги Притч. Оказывается, написано в оригинале так. «Посвяти юношу в начале пути его, и он не уклонится от того, когда и состарится». Русский перевод дает нам слово «наставь». Но «наставь» – это, знаете, нас наставляли в детском садике. Я ходил в детский садик с 2 лет. Когда мне было 4 года, нас была такая воспитательница, вот это все, что я запомнил. Она сажала нас и нам нудила какую-то мораль, наставляла. Что она нам нудила? Я не помню, но это было так нудно и скучно. И попробуй дернуться. То тебе будет. Библия не говорит нам о том, что мы должны нудить юношу. Но Библия говорит о том, что мы должны посвятить. Посвятить юношу Господу. Не только юношу. Здесь имеется в виду юного человека. Посвятить в начале пути его. Это непростая задача. Я это так красиво говорю, для самого меня это будет испытание. Многие из вас проходят испытание, это сложно. Но в начале пути нужно посвятить юного человека. И только тогда он не уклонится от Господа. Вот что такое иметь настоящую хануку, настоящее посвящение Господу. И последний случай использования этого корня я обнаружил в собственном имени. Это имя собственное встречается в самых первых текстах Священного Писания. Это имя человека – Ханох. А по-русски как? Енох. Это Ханох. И об этом нам сказано, что с этим человеком стало. Кто помнит? Бытие, 5 глава, 7 от Адама. Да? И написано Бытие, 5 глава, 22 текст. И ходил Енох пред Богом. Само имя его означало посвященный человек. То есть, оказывается, это не собственное имя, это, оказывается, очень конкретное имя нарицательное. Имя, которое Бог наш, Господь, желает, чтобы у каждого из нас это имя было. Знаете, мы привыкли в России называть там именами дедушек, прадедушек там, ну и должно быть имя и отчество. В Америке у нас есть возможность иметь 2 имени, 3 имени ребенку, да? Знаете, Бог хочет, чтобы каждый наш ребенок имел вот это имя, Ханох, посвященный, Енох. Почему? Потому что дальше сказано, и ходил он пред Богом, и не стало его. Почему? Что Бог забрал его. Он не увидел смерть. Он был живой. Что его посвящение было такое, что Все годы своей жизни он был посвящен Господу, ходил пред Богом. И я хочу сейчас молиться о том, чтобы в этом новом году мы задумались о нашем посвящении Господу. Что только будучи посвященными Господу, мы можем ходить пред Богом. Только если мы научим наших детей, наставим наших детей быть посвященными Господу, только тогда, подобно Еноху, мы сможем оказаться среди имеющих вечную жизнь. Мы не знаем, сколько этой земле еще остается времени. Но очень может быть, что если не мы, то наши дети могут оказаться в Царстве Божьем, не вкусив смерти. Кто его знает? Но что для этого надо? Нам надо всем быть енохами, посвященными. Готовы ли мы быть таковыми? Помолимся Господу. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты в этом мире путаницы, в этом страшном Вавилоне, где спутано язычество, коммерция, элементы христианства, элементы политики. Ты, Господи, наставляешь нас в Слове Твоем, чтобы мы были посвященными Тебе. Помоги нам, Господи, откинуть все мирское. И помоги нам устремить наши взоры к горнему. К Тебе, нашему Господу и Спасителю Иисусу. Аминь.